Нас ждали. Фома пожал мне руку и двинул к своим на задание, а мы с Егой были торжественно сопровождены царскими стрельцами на заседание Боярской думы. Какое-то время помурыжили у дверей, пока оттуда не доложили, что государь нас требует. Представляю себе, какое сейчас настроение у самого Гороха. На этот раз уж точно ему не будет слишком сложно изображать царственный гнев. Ну что ж, мы сами виноваты. «Сыскной воевода Никита Ивашов с бабою Егою по приказу государеву прибыли!» — громко доложили стражи, распахивая перед нами двери. Первое впечатление не было многообещающе радужным. Нас здесь никогда не встречали фанфарами, но сегодня весь тронный зал прямо-таки светился злорадными ухмылками. Счастливое боярство едва удерживалось, чтобы не пуститься в пляс в ожидании последующего унижения работников милицейских органов. Мы шли к царю по красной дорожке, шли с поднятыми головами, сквозь накатывающие волны неприязни и даже не оборачиваясь на ехидные шипения со всех сторон.
«Вот и тебе, участковый, крендель сахарный не в то горло полез. Будешь наперед знать, на кого зубы скалить».
«Уже покажет царь-батюшка ослушнику милицейскому, да в железо его, да на дыбу, да подкнут, а там в рассол крутой, да во строк дальний».
«Отольются тебе, сыскной воевода, все слезки праведные боярские. Долгонько ты нас перед государем посрамлял, позором крыл, клеветой наветами обливал бессовестно».
Я не скажу, что так настроены были все. В рядах вечно ссорящейся думы находилось несколько прогрессивных, неглупых граждан, думающих не только о собственной значимости и мошне. Они сочувственно опускали глаза, но я был им благодарен и за такую поддержку. Горох сидел на троне сурово и важно. По лицу видно, что весь этот фарс не доставляет ему ни малейшего удовольствия, и он хочет покончить совсем поскорее. Надеюсь, мой доклад о Кощее царь все-таки успел прочесть. «Здравствуйте, Ваше Величество!»
«Здравствуй, сыскной воевода!»
«Вызывали?»
«Да уж, вызывал!»
Царь говорил ровно и неторопливо.
«Что ж такое творится в отделении твоем? У нас покража великая, а милиция и мышей не ловит. Вон, слуги мои верные, за тебя твою работу выполнять вынуждены. А ну, подать сюда дикофильку думского приказа и Пашку Псурова, бояр Бодровых, холопа послушливого».
Стрельцы практически в ту же минуту за шиворот доставили обоих. Тощий дьяк возбужденно вздергивал бородкой и буквально парил над полом в ритме севастопольского вальса. Пьяненький Псуров семенил следом в драном парчевом кафтанишке с чужого плеча и был так перевязан бинтами, что походил на египетскую мумию. Причем добрая половина бинтов была наспех намотана поверх того же кафтана. Бояре перестали шушукаться и, самодовольно выпятив брюшки, повернулись к дику. Ну, тот, соответственно, и начал.
«Здрав буди, царь ты наш кровопиец, батюшка! И вам поклон, честные бояре, чтоб вы опухли чохом, мироеды проклятущие!»
В зале на 5 минут повисла гробовая тишина. Горох, услышав такое ласковое определение в свой адрес, просто обомлел на троне. Стоящие у дверей стрельцы закусили губы, чтобы не заржать, а Боярская дума, не находя слов, уставилась на Филимона Митрофановича, как на психически больного.
«Надёж, государь, смилостивись, не охреневай раньше времени», — жалостливо пустился в объяснение бедный дьяк. «Порчу великую навели на меня враги злобные неведомые, и не хочу, а как гляну на тебя, кобеля блудливого, так слова срамные сами с языка и сыплются. Нет в том моей вины, дурачинушка».
«Точно, точно», —
поддерживая напарника, встрял забинтованный Псуров.
«Он не только на вашу милость, но и на меня, на друга сердешного, матом лить не брезгует. А уж про бояр твоих верных такой несет, не дай бог послушать».
Горох с лязгом захлопнул рот, царские брови гневно выгнулись над переносицей, а глаза стали наливаться кровью. Мы с бабкой незаметно переглянулись, но вмешиваться не стали пока.